проповедник вышел проповедовать, подходит к мальчику 10-летнему и говорит: вот нитка, катушка нитки, вот как ты думаешь, ты ее разорвешь? Да запросто. Ну, кто может разорвать? Вышел такой крепыш 10-летний. Ну, запросто я порвал, видишь, говорит, о, как легко. А вот, говорит, обращаясь к залу, к детям, это было в воскресной школе, а если я вот эту нитку намотаю на руки, как вы думаете, порвет? Запросто весь зал. Ну, раз это, что там нитка тоненькая? И он ему замотал эту катушку-то на руки. Туда-сюда. И не может. Хотя, казалось бы, такая тоненькая ниточка. Но когда она скрученная во много раз, это касается и нас, христиан, когда мы едины в любви, в проповеди Евангелия, в благословении друг друга, это неимоверная сила. Но это касается и вражьих сил, а тема у нас «Духовная война», когда враг душ человеческих ополчается, и вот эта катушка, когда он одно на другое тут тебе, понимаешь, нанизывает. Что же он нанизывает? Он нанизывает разделение, он нанизывает сомнения, споры и обман, потому он назван враг душ человеческих. Что это за споры, которые он хочет, чтобы мы, знаете, вот есть люди, ты что ни скажи, вот обращайте внимание, когда вы общаетесь, и человек сразу хочет другое мнение. Иногда вникнешь, во что он говорит, вообще ни про что, а ему хочется высказывать свое. И вот у него любимые слова, но если, да какие-то вот такие, понимаете? Поэтому избегайте споров, говорит Писание. К таким людям надо говорить, вы знаете, давайте в следующий раз об этом поговорим. Уходите от споров, потому что сатана желает, чтобы его народ вот в эти споры, в дрязги как-то-то погружался. Не Божье это дело. И самим не надо любить споров, потому что споры ни к чему не ведут. Споры – это дьявольская уловка. Человек и сам не знает, о чем он спорит. Ему лишь бы высказать что-то другое. И начинаешь цепляться, что же он хочет сказать. Он ничего не хочет сказать. Он хочет себя каким-то образом проявить, показать, заявить о себе. И плохо это, когда с неверующими это можно увидеть, и так сказать, но когда мы сами склонны к этому, так вот надо наблюдать за этим. Разделение. Разделяй, властвуй. У Александра Македонского это девиз его. Разделяй, властвуй. Это легче всего властвовать, когда разделишь и лишишь силы единства. Поэтому мы должны бояться разделений. Мы должны помнить, что мы воюем не друг с другом, а сатана наш враг. Вот с кем мы воюем. А часто мы в эту перепалку друг с другом, думая, что вот по существу этот неправ, тот неправ, вот эти обстоятельства неправы. Сатана враг душ человеческих. Вот кто желает сеять между верующими разделение. Сомнение. Сомнение тоже его работа. Посеять сомнение. Ну а что, знаете, у неверующих это полная голова сомнений по поводу Библии. На то они и неверующие. А кто ее писал, а когда ее писали? Да знаете, и начинают какие-то апокрифы приводить, и всякую вот ахинею по-другому не назовешь. Ссылаясь, что вот есть более что-то древнее, настоящее. Но у верующих в чем может быть сомнение? А в спасении, а в Божьей благодати, а вот в том, что а вот хожу на собрание, а в сомнении, а все ли там искренние? А все ли там все это вот так правда? А все ли я сюда хожу? А может быть, я дома вот могу тоже так вот сидеть и верить? Вот это все сатанинская бесовская уловка. В служение не ходи, сам служением не занимайся, с детьми и Божьими не общайся. Да что это дает? Да ничего не дает. Вот это Божий промысел спасать, а дьявольская задача сеять тебе всякое. И потом это нанизывается, вот эта катушка, которую уже потом труднее разорвать. Одну ниточку раз себе и порвал, и две тоже. А когда нанизывается, а когда это нанизывается? А вот тогда, когда ты начинаешь одно на другое, неделю не пришел, две, три, пять, и уже смотришь, где-то утвердился в этом немножко, уже начинаешь утверждаться. А на это нанизывается еще больше. Поэтому, дорогие мои, вот этот вопрос о том, что сомнения и обманы всякие. Спасибо большое. Вот, можно, да. Спасибо большое. Спасибо. Значит, сатанинская работа. Следующее. Ефесянам мы взяли как заголовок. Ефесянам, 6 глава, где сказано о духовной войне. Что же сказано о духовной войне? 6 глава. «Облекитесь во всеоружие Божие». Это ключевые слова, на которые решили обратить внимание. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот, родные мои, это у нас ключевой отрывок ко всей теме, пусть он у нас тут будет. А я хочу сегодня затронуть вот какой вопрос. Мы говорили... Первое у нас занятие было о том, что вообще существует духовная война. Как факт она есть. Ты должен это осознать. И там был пример о том, что никак справиться, как справиться с мыслями о прелюбодеянии. Борешься, сам духовный, вроде в церковь хожу, а вот такие мысли посещают. И когда осознаешь, что ты имеешь дело с духовной войной, потому что враг, сатана желает, чтобы дети Божии чувствовали себя виноватыми, сказали, вот какой я духовный, если я вот такие мысли меня навещают и посещают. Это бесовская уловка. И если ты осознаешь, что ты имеешь дело с врагом душ человеческих, то ты совершенно по-другому относишься. Тогда ты не самокопанием, самобичеванием, самоуничижением, а ты здесь одеваешь броню праведности. Я буду молиться, я буду приглашать имя Господа, я буду противостать этому злу. В прошлый раз мы с вами говорили о том, кто он вообще, откуда взялся. Разве Бог мог творить зло? Бог не творит зло. Бог есть любовь. Но враг душ человеческих, и есть тайна творения всего мира, тайна человека, в том числе от нас, и частично сокрыта эта тайна. Только Иезекииля 28 и Исаия 14 главы. В прошлый раз мы говорили о том, как пал Люцифер, в переводе «светоносец», «деница, сын зари». Он пал, он отошел от Бога. Он в своей ненависти к Богу соблазнил и человека, но человек был предупрежден. И теперь что делает сатана? И мы решили посмотреть эти три момента. Это лжец, это тот, который обвиняет детей Божьих, и тот, который желает, чтобы дети Божьи все время ходили, знаете, обвиненными. Этим он клевещет там перед небесами, но он желает и друг друга нас это, и даже против самого, сам против себя, чтобы чувствовал себя виноватым. И я хочу привести свидетельство Кей, она автор этого курса. Ой, свидетельство сильное, но, впрочем, послушайте. Пару свидетельств из этого урока я прочитаю. Первое лично она приводит вот какое. День был тяжелым. Я чувствовала себя ненужной, как незваный гость. Однажды каждый переживает такое. Люди очень одиноки в этом мире. Но иногда бывает человек обиженный или кем-то огорченный, он чувствует свою полную ненужность. Все уже спали, когда я поднималась по ступеням в ванную комнату, чтобы приготовиться ко сну. Раскрыла косметичку, достала очищающий крем. Вдруг скрытые раны стали пробуждаться. Когда я склонилась над раковиной, смотря в зеркало, внезапно в моей голове начали возникать мысли. А почему бы тебе не покончить с собой? Тогда не будет страданий, боли. Ты не можешь, ты же можешь повеситься, как это сделал Том. Затем они найдут твое тело и... Нет, встряхнула я головой. Это слишком жестоко. Я не могу так поступить с ними. Как они будут жить, вспоминая, как нашли мое тело? Я не могу разрушить их жизнь, имеется в виду детей. На мгновение я увлеклась этой мыслью, но затем снова вернулась в чувство. Враг заманил меня в ловушку, используя мою боль, представляя свои мысли в виде моих собственных. Сатана свои мысли хочет выдать за ваши. Зачем жить? Какой смысл жить? Вот обидели, вот огорчили, не могу перенести. Это бесовская уловка. И очень часто люди, которые так легко идут на то, что хотят уйти из жизни, они думают, это им так тяжело. Но этот дьявол посылает эту тяжесть в сердце. И мысли, имейте в виду, мысли, это происходит даже не от невозможности жить. Некоторые говорят, вот причина не было кормить чем, вот причина тот обидел, тот... Это только внешнее. Глубинная причина другая. Сатана хочет сказать, что из-за этого тебе и не надо жить. Ты никому не нужен, у тебя ничего не получится, у тебя не... Понимаете? Это его мысли. Не принимайте его мысли за свои. И дальше она говорит, я была поражена. Да, да, и дальше она говорит, а что подумают те, кто слышали мои провозглашения о достатке в жизни с Господом и Его Слове, узнав о моем самоубийстве? То есть она, в общем-то, верующая, она провозглашает Слово. Посмотрите, какие мысли ее могли коснуться. Я очень уважаю автора этого курса. Такое признаться, понимаете? Все хотят видеть верующих, особенно те, кто провозглашают, выступают. Вот за ними такая победная жизнь. Вот, а я такой вот, понимаете? А я другой. Вот у них, наверное, нет. И они переживают эту агонию. Христос, помните, в Гефсиманском саду? Доминует меня чаша сия. Уж если он знал в предвечности, к чему он был готов, и там посетило его то, что его пот был как капли крови. Поэтому что говорить о человеке, на какой бы духовной он высоте ни стоял? Но когда этот человек пережил и понял, откуда это исходит, ссылаясь на Слово Божие, значит, и мы можем честно заглянуть в себя и тоже побороть всякое сомнение и сатанинские уловки. Вот это сделать тебя никчемной, ненужной, обиженной, уничиженной, никому не нужна. Вот или не нужен, или ты не справишься с силой, ты не сумеешь помочь, да? Вот. И дальше. Это была настоящая духовная война. Я осознала, враг преследует меня, хотя и не была в неведении относительно его козней. Я знала, кто был убийца. Я знала точно, что он вор, который пришел убить и погубить. Но все же я не отдала свои мысли сразу в послушание Христу. Я потакала своей плоти. И это настоящая духовная война. В тот момент я была застигнута врасплох. Вот вдруг оно приходит. Неожиданно. В этот момент надо сказать, мои мысли в послушание Христу. Христос, я в тебе, ты во мне. Пусть твердите прям зазубренные эти слова, но провозглашайте их. Потому что сатана хочет выдать себя за вас и свои мысли внедрить в ваши мысли. И сказать, это ты так думаешь. Это действительно все правда. Значит, характер дьявола мы говорили. Иоанна 8:44. Как он назван? Враг пришел, что сделать? Украсть, убить и погубить. И как он губит? Через мысли, братья и сестры. Деяние 5 глава, 3 стих. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоем солгать Духу Святому? Помните, что сказал Петр? Для чего ты, Деяние 5.3, для чего ты допустил сатане вложить в сердце? Вот что делает сатана. Значит, мы допускаем, каким образом? Не бодрствуем, иногда не знаем всей этой силы духовной войны, и это на человеческое все спираем. Это человек так со мной поступил, это обстоятельства так получились, это то, это все, это я так думаю. Все негативное, все злое, все от дьявола. Противостоньте этому, сказано, крепкую веру. О чем думаете? О том, что только чисто, достохвально, добродетель, похвала. Это помогает нам освобождаться от вот этого негатива. Мы не можем, если, знаете, одну розовую водичку лить, тоже нельзя. Есть какие-то факты, о которых надо говорить. Что-то негативное надо предупредить. Это на своем месте. Но с другой стороны, один на один, о чем мы думаем, когда мы остаемся наедине один на один? Для чего ты сатане допустил вложить сердце? Значит, она не солгал, а еще сатана что влагает в сердце? А ты никому не нужен, и твоя жизнь уже, а чего ты сейчас? Вот с работы потерял, а может быть и семью потерял, но так случилось, понимаете? Может быть, так случилось в жизни, и дети оставили, ушли, и никому действительно как будто, а может быть, оставлен в больнице, брошен, казалось бы. Везде с нами Господь. Мы должны быть готовы к этому, родные мои, что никакие обстоятельства, где бы мы ни были, с нами Господь, и Он не оставил нас. Значит, другое свидетельство, она говорит о том, что когда в молодости занялась, пришла в церковь, и вот хотела активную такую работу, занялась всем, чем только могла, начала проведение встреч в молодежном кафе в церкви. Что-то подобное пытались сделать в церкви раньше, но у них ничего не выходило. И, конечно, я была вдохновлена этим. Я собиралась проводить встречи в кафе для молодежи по пятницам вечером. И многие из молодежи могли делать, достигать все, чтобы они, все, что они бы не захотели. Именно поэтому многие не думали, что идея создания кафе для молодежи сдвинет все с мертвой точки. Но у меня были свои мысли по этому поводу. Одна из них была проведение танцев. Мне было тогда всего лишь 17. Я думала, что я была верующей. Никто меня не убеждал в обратном. Я была крещена еще будучи ребенком в 12 лет. Мне разрешили принимать причастие, но ведь это не сделало меня верующей христианкой. И, конечно же, Библия была скучна, сложна для понимания, поэтому я редко читала ее. В любом случае, мне нужно было придумать тему для танцев, что-то, что привлекло бы внимание людей. И я назвала встречу «Танцы в небе и в аду». И, конечно, танцы имели величайший успех. Одно крыло церковного помещения было украшено в виде небес с ангелами, свисающими с потолка, среди облаков. Мягкий голубой свет, небеса смотрелись очень привлекательно. Но ад был потрясающим. Вот я заметила, когда играют спектакли, играют там Иисуса, верующих, и наряду играют сатану и всех, как он... Вы знаете, как сатана всегда у молодежи привлекательно выглядит? Я не знаю, смотрели вы эти спектакли, нет? Но я всегда удивлялась. Прямо там такие таланты! Сатана так выглядит, все так хорошо роли играют, а вот здесь что-то такое кисленькое, непривлекательное. А там все смеются, все радуются, все рукоплещут. Это я к тому, что нам есть над чем задуматься. Что привлекает молодежь, что за молодежные собрания происходят, о чем там говорится, что там играется, что там... это. Все это выглядит как христианская молодежь, но при этом, смотрите... У нас были мерцающие, это про ад. Ад потрясающий, полностью увешан огнями и лампами. У нас были мерцающие красные светильники. Из чаши для пунша клубился дым. Самым привлекательным был красный дьявол, висящий на стене с вилами в руках. Войдя в помещение, вы сразу же могли понять, где вы оказались и кто именно висел на стене. В ту ночь зал с небесами пустовал. И казалось, что самое веселье происходило в зале ада. Я была ослеплена богом этого мира и даже не подозревала об этом. На самом деле, мое представление о дьяволе было таким же простым, как та карикатура, висевшая на стене. Если бы он когда-то показался, вы бы сразу узнали его по одежде, и вилы в руках были бы страшным предательством в его разоблачении. Я даже не знала, что он может так тщательно менять свой внешний вид и маскироваться. И следующие 12 лет я продолжала танцевать с дьяволом, даже не подозревая об этом. Друзья мои, я не хочу, чтобы подобное произошло с вами. Действительно, казалось бы, даже в христианстве молодая, ведь это спектакль. В аду, танцы в раю, спасибо большое. А на самом деле, что мы здесь видим? Спасибо, сынок. Мы видим, что молодежь иногда не знает, недостаточно только в церкви, недостаточно только вместе собрались. Потому что на самом деле это поклонение сатане. Если там такое рукоплескание, такие игры вокруг него, и вроде и христиане. И эта тенденция действительно существует. Я сама присутствовала на таких спектаклях. Это все во времена, это были такие, на Пасху делаются иногда такие спектакли, на Рождество такие вот спектакли. Иногда просто во время богослужения молодежь ставит спектакли. И разыгрывают почему-то сатану очень красочно и так привлекательно. Действительно, молодежь легко представляет, думая, что это только вилы. Если бы только вилы стояли за этим, и эти наряды красные, яркие, за этим стоит нечто большее. Сатана, он вот эти ниточки нанизывает одну на другую, чтобы ты потом совершенно не мог выпутаться. 1 Петра, 5 глава, с 6 по 11 стих. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Родные мои, что здесь сказано о враге душ человеческих? Что о нем сказано?
Ходит,
как рыкающий лев. Зачем? Ага, он ходит и ищет. Что он ищет? Кого бы съесть, так? Съесть, не просто напугать, не просто чуть-чуть раны нанести, а именно поглотить. Дальше что сказано? Что надо сделать с ним? Противостать. Как ему противостать? Вот, по-другому никак не получится. Надо противостать ему твердой верой. Следующее, что еще надо сделать? Да, заметьте, это послание Петра. А послание Петра – это послание о страданиях. Как переносить страдания? Запомните, послание Петра – это послание о страданиях. Когда были в гонениях, в испытаниях, когда львы их бросали ко львам в подвалы, когда костры делали, мы сегодня дымом не можем дышать, а когда из христиан жгли и делали факелы для городов, чтобы они горели и освещали город. И именно этой церкви Павел говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте! Дьявол, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить, противостаньте ему твердой верой». И сегодня мы говорим о том, что он посылает вот эти страхи. И вот эта боязнь, это его работа. Ты всего бойся, а страхи, в любви нет страха. Под страхом человек на все готов. И однажды этот человек в страхе, он делает и упомрачительный совершенно поступок. Он может и даже закончить жизнь самоубийством. Я часто думала, почему в исламе джихад так процветает? Почему так готовы люди на закончить жизнь самоубийством? Это, конечно, не настоящий ислам, потому что ислам не призывает к самоубийству. И по Корану действительно, это даже грех. Но почему именно там так культивируют, особенно женщин, к этому? К тому, что ты якобы умрешь, и ты вот в рай попадешь. На самом деле здесь стоит нечто большее. Вот этот страх, он может действительно привлечь к тому, что страх чего? Ты не нужен. А на самом деле ты умрешь, ты попадешь в рай. Ты там, знаешь, все награды получишь. Но глубинная причина глубже – страх. Сатана сеет страх. Страх от жизни, от обстоятельств, от всяких непредвиденных обстоятельств. Американцы делали исследование, что 97% страхов никогда не оправдались, 2% частично, 0 какая-то с чем-то процентов оправданных страхов. Вот сатана на чем, значит, на чем ловит нас, родные мои. Поэтому страх приводит в тупик. А тупик приводит к потере контроля над собой. И тогда надо здесь понимать, чья это уловка. Давайте думать о том, что чисто, достохвально, добродетель и похвала. Бог тебе дал жизнь. У Бога есть план в отношении твоей жизни. И поэтому не надо смущаться ни от каких таких мыслей, разочарований, а сказать: «Господи, я с тобою». Не случайно имя сатаны, вы знаете, он ведь назван Богопротивник, 54 раза упоминается в Ветхом Завете. 34 раза упоминается слово «дьявол» в Новом Завете. А дьявол значит «лжец». Он лжет нам на все обстоятельства в жизни, друг на друга, на самих себя лжет. Ты недостойный, ты к ничемный, ты никакой. Вот видишь, ты и мужа не нужна, и детям не нужна, и сама ты, значит, такая. Это не так. Надо говорить: я Христова невеста, я каждый из нас, мужчина или женщина, он в числе невесты Иисуса Христа. Поэтому я самый лучший. И я самая лучшая, потому что так меня видит Господь. Понимаете? Это не просто какой-то психоанализ, а потому что мы надо смотреть на себя глазами Бога. Нас Бог так видит. Я за тебя умер, так за самое драгоценное умер, самое драгоценное. Немногим он умолил человека пред ангелами, имеется в виду каждого верующего, немногим умолил. Славу и честь увенчал его, владыкою поставил над делами рук твоих, все положил под ноги его. Смотрите на себя глазами Бога. И пусть эти обстоятельства не поколеблют нашей веры. Так было в жизни Иова. Первая глава, с 1 по 22, но я только некоторые стихи прочту. «Вот был человек в земле Уц». Хотя мы читали уже тексты, но вот на что хочу обратить внимание. Задам вам вопрос. Что знал сатана об Иове? Что он знал? Вот смотрите. Мы видим, 7 сыновей, 3 дочери родились, 2 стих. Имения очень много. 4 стих. Сыновья вот у него в радости живут. 5 стих. Как Иов жертвы приносит. В 6. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? Отвечал сатана Господу. Сказал: а я ходил по земле, обошел ее. Сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Отвечал сатана Господу. И сказал: а разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, дом его, все, что у него, дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле, но прости руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в твоей руке, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господа. Скажите, пожалуйста, Что знал сатана об Иове? Что он знал? Самое главное, что он знал? Что он был благословлен Богом. Посмотрите, не ты ли кругом оградил его? Действительно, а кто оградил? Так значит, сатана уже имел виды на Иова? Уже нападал он на Иова? Уже хотел поглотить Иова? Было это, исходя из этого текста? Конечно! Но Бог поставил ограду, и никак не мог сатана подойти к праведнику. И он говорит, ну, конечно, твоя ограда стоит. Что я могу против твоей ограды делать? Стоит твоя защита. Ты его везде благословил. Значит, он знает это хорошо. Он знает и нас, что мы благословлены Богом. И что у нас стоит ограда Божья. Он знает это. И он все время клевещет там и ищет вот этого самого разрешения. Во-первых, это нас вдохновляет на что? Что без воли Божией один волос с головы не упадет. Один волос. А тем более какие-то трудные обстоятельства. И если иногда Бог допускает в нашей жизни обстоятельства, то для чего, исходя из текста об Иове, вы знаете историю эту, для чего Иову Бог допустил это сделать? Что и... чтобы еще больше укрепить Иова в Боге, и чтобы он еще больше... Помните, он сказал, я раньше слышал о тебе слухом уха, а теперь мои очи видели тебя. Потому что он встретился с Богом так близко, что никогда без этих страданий и переживаний он этого бы не понял. Отождествился с ним через страдания. Сблизился с ним так, что стал с ним единым. Поэтому на горесть и переживания надо вот как посмотреть. Прежде всего, мы должны сказать, что вокруг нас стена Божья. Там нету ни малейшей щели сатане пробраться и нам, понимаешь ли, какое-то зло сделать. Не приключится тебе зла. Примите это от Господа. Значит, второй момент. И если мы переживаем какие-то испытания, трудности, может быть, в семье, недопонимание, отчуждение, огорчение, стрессов, Бог допускает для блага. Он что-то сделает в твоей жизни большее и лучшее для того, чтобы ты познал его, и уже не только слухом уха, не только каким-то знанием, но лично душою пережил встречу с ним. Ну вот, родные мои, буду, наверное, кратко, потому что вот уже это, еще совсем пару текстов, было бы очень хорошо, чтобы укрепиться. Вот. Но тексты тогда будут такие. Смотрите, говорит Иов в 6 главе 10 стих. «И то было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспомощной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Вот он говорит, я крепился, потому что я не отвергся Господа. И в самой беспощадной болезни ты можешь оказаться сильным и выносливым. И дальше. Во всем этом, помните, Иов не согрешил. Он сказал, Бог дал, Бог взял. И поэтому в этих обстоятельствах, вот пришел этот дым, скажем, слава Богу, спасибо тебе, Господь, и этот дым ко благу, и к нашему испытанию, но и для того, чтобы мы возопили, чтобы многие покаялись, и чтобы многие обратились к тебе. 42 глава Иова, 2 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Понимаете? И вот когда мы обращаемся к Богу так и переносим все страдания так, то как было в жизни Иова? 42 глава, 10 стих и 16, 17 стихи. «Возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих, сыновей сыновних, до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». Мы видим, какой благословенный конец, потому что Иов пережил это, уповая на Господа. Так и мы в своих обстоятельствах, когда подступает это сомнение, неверие, страхи, Уповаем на Господа, и результат будет благословенным, каким он был у Иова. И вот в одном из свидетельств Кей говорит о детях, а я знаю, дети – это всегда наша боль. И она тут приводит пример о том, что муж ее не был христианином. Это не Кей говорит, а пишет. Она очень много получает писем. Знаете, в 120 странах библейский этот институт. И вот одно из писем, в письме женщина пишет. «Муж не христианин, каким он, собственно, и сейчас не является». Но я была верующей, усердной в изучении слова на тот момент уже на протяжении 9 лет. А нашему старшему сыну Тому было 9 лет. Том был всегда сложным ребенком. Но вдруг он начал приносить все больше и больше проблем. За 4 месяца его поведение стали практически невыносимыми для нас. Он выходил из себя в гневе, причинял проблемы другим детям, в семье и нам, его родителям. Каждый день казался хуже-хуже. И однажды Том грозил нам, что убежит. В другой раз сказал, что серьезно подумает о том, чтобы повеситься. На протяжении этих отчаянных 4 месяцев, каждый вечер, когда я входила в его комнату пожелать ему спокойной ночи, помолиться с ним, он с очень пристальным взглядом отвечал: «Я не верю в Бога» или «Бога не существует». В тот момент у меня было очень сильное чувство, что это говорит не мой сын, хотя его уста произносили эти слова. Все это приводило меня в смертельный страх. А муж мой не обращал внимания на происходящее. Том произносил эти вещи только мне лично, когда мужа не было в комнате. Смотрите, что делает сатана. И детей так использует, чтобы тот, кто боится, еще больше боялся. Ну, если сын говорит «повешусь», если сын говорит «Бога нету», и знает, что тому не надо говорить. Тот и так дьяволом, неверующий. Чего ему это говорить? Его этим не возьмешь. А знает, кого напугать. Обратите внимание. Поэтому, как дети Божии, всегда противостаньте этому. И дальше. К счастью, у меня была подруга, миссионер в той местности. Я рассказала ей о моем сыне. Она ободрила меня, посоветовав призывать кровь Иисуса Христа и связывать сатану именем. Можно прямо на лица брызгай, да, и будет получше. Прямо на лица брызгай, Сашенька. Да. Так я поступала. Вам интересно это свидетельство? Я сказала ей о том, и она ободрила меня, посоветовав призывать имя, и слушайте, призывать кровь Иисуса Христа и связывать сатану именем Иисуса. И так я поступала каждый вечер. Тем временем Господь показал мне, что именно сатана говорил через уста моего сына все эти вещи о Боге. Я знала, что где-то глубоко в душе мой сын, как маленький мальчик, плачет о том, чтобы все, что он произносит своими устами, ложь. Это происходило каждый вечер на протяжении 4 месяцев. Я также неустанно напоминала Тому, что если он хочет быть хорошим ребенком, он должен попросить помощи у Иисуса. Каждый вечер он отказывался, говоря, что не нуждается в Иисусе, что он может быть хорошим сам по себе. И однажды вечером Том признался, Сашенька, сюда тоже, иди по тем рядам. И однажды вечером Том признался, что невозможно стать самому хорошим. Я согласилась с ним и сказала, что именно поэтому Христос умер за нас на кресте, и что ему нужно попросить Иисуса помочь. Спасибо тебе огромное, Саша, спасибо. И в ту ночь Том, плача, воззвал к Господу. И медленно, но уверенно, его характер становился лучше и лучше. Он все меньше и меньше проявлял непослушание. Пристальный холодный взгляд сменился на мягкий, а сопротивление на послушание. После 4 лет Том настолько изменился, что редко был непослушным даже в течение минуты, во всяком случае не так, как раньше. И последние 2 месяца он, казалось бы, постоянно говорил, что хочет угождать Богу. Мой муж еще тогда на протяжении 4 самых сложных месяцев постоянно сомневался в том, что Том может измениться в лучшую сторону. А теперь он непрестанно говорит о том, какой у нас хороший сын. Я думаю, что самое печальное в этой истории не то, что мы прошли через все это, а то, что я чувствовала себя изолированной, от других верующих в ужасное для меня время. Обычный христианин, проживая день за днем, не задумывается об этой демонической деятельности, но она реальна и ужасающая. И мы должны не только понимать о ней и знать, как реагировать, но также знать, как поддержать других в такой ситуации. Видите? Других поддержать, потому что когда ты изолирован и сам по себе, ты можешь и не пободрствовать. Ты начинаешь с ним один на один, думая, что ты имеешь дело со своим сыном. Ты имеешь дело с сатаной и с дьяволом. Поэтому призывайте кровь Иисуса. В семьях, где неверующие кидаются, бросаются, ничего Божьего не хотят слышать, призывайте кровь Иисуса. Не хотят они, чтобы мы слух говорили. Ходите прямо, освящайте дом крови Иисуса. Кровь Иисуса Христа в этом доме. Кровь Иисуса Христа пребывает на членах моей церкви, в том числе и церкви, моего дома, моих детях. Кровь Иисуса Христа на моем сыне. Кровь Иисуса Христа на моей дочери. Одним словом, дорогие братья и сестры, это хорошее свидетельство, очень практическое, как дома побеждать вот эту демоническую силу. Она реально существует. Потому что 1 Иоанна говорит, для чего, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что дьявол сначала согрешил. Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий разрушает дела дьявола. Ефесянам 2:2, в котором вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Видите, где дух? В сыновьях противления. Те, кто противятся Богу. Это не просто какие-то наши враги. Да не с ними мы боремся. Сатана в них. И дух противления им такой дает. Иоанна 12:31. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Вот есть такое слово «рейдеровский захват». Вот есть чья-то территория, а рейдер – это пришли это и захватили. Не свое захватили. Вот у сатаны такая работа. Это рейдер, который захватил землю. И на время Бог допустил это, но это не его территория. Земля отдана человеку в правление. Но сатана пришел, а Бог допустил. Знаете, Бог допустил, а человек запросто отдал. Потому что человек захотел, Бог бы не допустил, но человек так захотел. И этот рейдеровский захват, он временный, потому что он несправедливый, нечестивый, неправедный. И поэтому сказано, что ныне князь мира сего изгнан будет вон. Откровение 12:7. Произошла на небе война. Михаил, ангелы его воевали против дракона, а дракон, ангелы его воевали против них. Вот эта духовная война в небе существует между силами тьмы и ангелами света. 2 Коринфянам 11 глава 14-15 стих. Сам сатана принимает винт ангела света, а потому невеликое дело, если служитель его принимает вид служителей правды. Посмотрите еще, кого он использует. Тех, которые, казалось бы, 2 Коринфянам 11 глава 14-15 стихи, используют верующих. Те, казалось бы, даже служители правды. Но иногда эти служители правды, тоже не бодрствуя, может быть, им на мгновение, как вот в тот момент, когда Кей говорит, как затмение происходит. И человек готов даже сделать совершенно страшный поступок с самим собой. Затмение. Вот так бывает и у человека не бодрствующего. Сатана использует и даже служителей правды. Поэтому не будем обижаться друг на друга. Тот сказал, и так подумал. Потому что иногда мы часто не бодрствуем. И потом сожалеем, что и так сказали, и так подумали. Вот. Но будем помнить, что это работа сатаны. Использовать даже... Смотрите, Лука 22:31. Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Так сказал Христос Петру. Вас, как пшеницу сеять. А что это, когда вместе пшеница собранная? Из нее хлеб получишь. Из одного зерна ты ничего не получишь. Вот что делать? Разбросать вас всех. Вот по одному. И по одному ты и одинок, и в страхе. И ты не имеешь той силы, какую, когда мы имеем вместе. Или, смотрите, Христос говорит Петру, Матфея 16:23: «Отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Вот вам, даже Петр, на котором сказано: «На сём камне я воздвигну церковь, врата ада не одолеют ее». И вдруг Христос Петру говорит: «Отойди от меня, сатана». Но это не значит, что Петр был сатана. Но на тот момент сатана вселяет в сердце, как это мы начали, в сердце Анании и Сапфире солгать. Вот так здесь тоже. Дай пожалею. Казалось бы, даже добрый он хотел. Он хотел, чтобы Христос не пошел на крест. Он же разве плохое желал? Иногда некоторые люди по отношению к нам, под очень человеческими, казалось бы, мотивами добрыми, а на самом деле в них говорит, как сказано, не Божье, а человеческое. Иногда делают даже, медвежья услуга называется. Поэтому нам самим надо бодрствовать, потому что за каждым ходит сатана, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить. И пусть Господь благословит нас, родные мои, 1 Фессалоникийцам 3:5, узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас сатана, чтобы не сделался тщетным труд наш, чтобы сатана не развеял эту веру, не украл ее, не посеял там сомнения. Поэтому он хочет уловить в свою волю, но нам надо противостать ему крепкою верою, и тогда убежит от вас. Сказано, сам убежит. Ему не надо никакие вот это показывать, пошел вон, это все бесполезно. Противостаньте крепкую веру. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вы пришли сюда, особенно в такой день, это вообще герои веры пришли. Вот я так понимаю. Итак, благодарю вас, и такое ободрение лично для меня, что действительно прийти в такой момент, вот, понимаете, молодцы, слава Иисусу. И это говорит о вашей вере, но вера должна умножаться, вера должна подниматься и умножаться. Поэтому пребывайте в Слове Божьем и ничего не бойтесь. И всякие сомнения, страхи, какое-то уныние, эту никчемность, ненужность, бесполезность не ищите ни в чем выхода, кроме в Иисусе Христе. Призывайте кровь Иисуса Христа. И что эти обстоятельства, которые, может быть, сегодня вам не нравятся, или они вам трудны, большие, меньшие, у каждого по-разному, но примите как будущее благословение. Иов получил все, умножилось у него. И стада, и дома, и дети. Все умножилось. Даже тех, которые он потерял, они на самом деле живы. Но еще 10 Бог дал. Тем самым Бог показал, что он все вдвойне дал. Поэтому эти обстоятельства трудные, они могут быть допущены в нашей жизни только для нашего блага. Ничего не бойся, потому что в страхе есть мучение. А от мучений человек хочет освободиться. А это никуда не ведет, только в тупик. Поэтому не бойся ничего. В любви нет страха. Любовь Христа побеждает все. Пусть Господь благословит вас, родные. Ему слава и хвала. Аминь.